Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Мелхиседек, настоятель Покровского храма в Ясеневе, продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
Не иссякают, отец Мелхиседек, вопросы. Я думаю, не вообще иссякнут или нет. Нет, не иссякают. По-прежнему их очень много, и это очень хорошо. В 2020 году, в следующем, запланировали с молодым человеком расписаться и повенчаться, но все родственники отговаривают, потому что будет високосный год, и нельзя играть свадьбы. Я в это не верю, считаю язычеством, молодой человек со мной согласен. Интересно ваше мнение? Я даже его знаю.
Дело в том, что я никогда такого даже и не слышал. И кто это выдумал про високосный год? И вообще тогда, почему только брак? Может, тогда високосный год вообще, может быть...
Вообще ничего не надо делать.
Ничего не надо делать, да. Не начинать, не стоить, не работу, не поступать. Причем здесь високосный год? Дело в том, что счастливого, несчастливого в нашу жизнь делаем мы сами. Поэтому есть такая поговорка, что посеешь, то и пожнешь. Сеющий добрый пожнет добрый, а сеющий злой пожнет злой. Даже независимо от какого года. Ты все равно пожнешь. Вот. Поэтому обращать абсолютно внимание не надо. Ну, а маме и папе, которые под этим впечатлением и находятся под этим субъективным мнением, надо потихоньку сказать: мамуль, так сказать, все, папуль, все будет хорошо, так сказать, это вы нам поможете, мы вам поможем. Так что, чтобы, так сказать,
тем более венчаться будут.
Но родители тоже в этом уговорить, чтобы сказать, что все это вещь, так сказать, совершенно надуманная и непонятно, что это за...
Тем более венчаться будут, да?
За заблуждение.
Тем более, такое. Молодцы, да. Да.
Ой. Но маму с папой надо уговорить. Потому да. Что они же про родственники говорят, чтобы не получилось так, что...
Да. Да, наверное, родители.
Ну, мы тебе говорили, там, 5-10, но... Все-таки надо тоже, чтобы они тоже это приняли, потому что свадьбы со всех сторон должно быть все-таки доброе начало, благожелательность. Должно быть, чтобы все были настроены правильно. А просто так сказать, ладно, вас слушать не будем. То есть надо все-таки тоже к этому подвести. А с другой стороны, можно выход из положения найти в конце 2019 года. Зачем резину тянуть до 2020? Тем более, что сейчас еще целых полгода 2019 года.
Успокоить родителей.
Да. Вот, может быть, так сделать.
Девочка, да. Ну и они успокоятся тоже. Что нервировать? Может быть, люди уже пожилые, знаете, как переживают из-за всего. Здравствуйте, дозволяете ли посещать богослужения в других христианских храмах? Был на пасхальных богослужениях в католической и баптистской церкви. В обряде причащения не участвовал. Прямо еще осталось только причаститься.
Ну зачем тебя туда занесло? Тем более на пасхальное богослужение. В католической и на баптистов. А что, у нас своей Пасхи не было, своих пасхальных богослужений не было? Нет, ну это крайность, конечно, тоже. Поэтому здесь это говорит о том, каком-то непостоянстве человека, до сих пор не разобрался. Как однажды святитель Феолоцко сказал, не знаю, спасутся католики или нет, точно знаю, что если я стану католиком, то я не спасусь. Поэтому не надо, так сказать, уже экспериментировать. Вы православные люди, православные христиане, поэтому кому церковь не мать, тому Бог не отец, однажды сказал один из наших святых, Киприан Карфагенский. Поэтому
на богослужение, зачем, конечно, непонятно. Тем более мы там и не причащаемся.
Одно дело, если мы оказались за рубежом, оказались где-то в Вене, во Франции, в Германии, какой-то исторический...
Да, мы просто посещаем их как туристы.
Да. Но потом-то есть святые, неразделенные церкви, например. Это много, масса везде. Например, в Венеции. Очень много храмов с мощами святых,
до
разделения церквей. И люди бывают, читают молитвы перед этими святыми мощами, прикладываются к иконам, и все это тоже, так сказать, доступно и похвально, а на богослужении в этом необходимости нет. Если это получилось невольно, зашли поклониться святым мощам, в это время идет богослужение. Ну, а другого возможности не будет. Ну, без проблем, зашли, предложились.
Если ушли.
Так сказать, да, когда целенаправленно, идти в этом принять участие, ну, это, так сказать, уже какая-то крайность и ненормальность.
Угу. Спасибо. Тем более наши просто много путешествуют сейчас люди, ну, и решили, давайте и там еще побудем.
Ну, может, к баптистам-то, ну, еще.
Да, к баптистам, где нашли.
Нет, сейчас модное направление.
Какое?
Это Таиланд.
Вот.
Особенно зимой люди оказываются...
В летние дни.
В летние дни оказываются, ну, как бы в летние дни. Вот. Ну, еще, так сказать, ну, совершенно другая культура, совершенно невообразимая религия. Вот поэтому говорят, ой, мы были в храме, там эта экскурсия завела. Ну, а как понять? Ну, хорошо, была какая-то экскурсия, вот, в том числе и в храм. Но когда они в храм пошли, надо было мороженое купить, так сказать, и под пальмой. Под пальмой.
А что там внутри дел? Внешнее?
Да, конечно.
А там внутри-то нет, наверное, ничего. Да. Что там может быть?
Все есть, нет, и все и на себе несет печать духовного облучения. Люди приходят в храм, люди еще даже неверующие. Или ищущие, приходят и говорят, слушайте, а что-то на меня напало, какие-то слезы, что-то у меня какое-то это, чувство какое-то умиротворение. Мне так хорошо, человек даже не понимает. Не понимает. Ну, вот время в православном храме.
Да.
Духовное облучение со знаком плюс. Но если зашли, так сказать, в какие-то другие храмы, так сказать, особенно совершенно не христианские, тоже есть облучение, только со знаком минус. Со знаком минус. Даже посмотрите, вот я говорю, ну, часто смотрю, картинки какие-то листались. Да даже сама эстетика. Индийский, буддийский храм. Это, ну, сама даже эстетика. Какие-то, так сказать, это драконы, какие-то совершенно...
Да.
Ну, слушай, ну, даже эстетика, она, так сказать, ну, как на красивую картинку посмотришь, ну, какое другое впечатление. Но это даже сама картинка-то. Даже сама картинка, она уже, так сказать... вне какой-то нормальной эстетики. Поэтому не надо.
Спасибо, батюшка. Скорби для смирения, но не все смиряются. Есть те, кто озлобляется и становится еще хуже, чем раньше. Тогда зачем такому человеку Господь дает такую ношу?
Так. Ну, вообще-то вся наша жизнь, она, так сказать, кто-то сказал, что наша вся жизнь, она как пианино. В ней есть белые клавиши и черные. Невозможно сыграть нормальную мелодию, не коснувшись и черных клавиш. Вот и поэтому по жизни у нас не только все одни выходные, не только одни отпуска, у нас не только одна юность, молодость, у нас еще и старость, у нас не только одна работа, но и безработица, не только многодетственная, но и не имение детей. И очень много в жизни нашей, что происходит и что-то случается. И поэтому человек, который несет свой жизненный крест, понимая о том, что бы в жизни ни случалось, все человеку, Богу направлено на одно – для спасения души. Однажды, когда я заболел воспалением легких, это было много лет назад, и появилось время. И я взял в руки Иоанна Златоуста. Вот, и вдруг читаю его размышления вообще о смысле страданий. Но эта тема такая чрезвычайная, так сказать. Но смысл есть в этом какой-то или нет? И он вдруг рассуждает о невинных вифлеемских младенцах.
Да.
И он говорит, жизнь с большой буквы, то есть Христос, жизнь вошла в мир, и это послужило причиной отъятия жизни с маленькой буквы. У вифлеемских младенцев. И он рассуждает. И смотрю, там страниц 30 идет рассуждение. 30 страниц, он все вокруг около. И вдруг в конце я запомнил эту фразу, постараюсь запомнить ее на всю жизнь. Но у Бога, в конце концов, у Бога пользы больше, чем наказание. Наказание огромное. Судьба страшная. У Бога польза, в конце концов, для души больше, чем наказание. И он говорит, если бы вот так не сложилась судьба тех младенцев, может быть, спустя 30 лет, они бы стояли возле креста и кричали, распни его. А так эти невинные души, они оказались у Бога, указались на руках Божьих, так сказать. И эта смерть, она сделана человеческими руками. И поэтому Бог не останавливает течение хода истории. Например, машины, которые должны столкнуться, они вдруг не остановятся, как вкопанные. Пуля, которая должна вылететь, вдруг она, так сказать, ружье не разваливается, и пуля не вылетает, не останавливается ход нашей обыкновенной человеческой жизни. Но Бог, если существует промысел Божий, как он говорит, непрерывное действие благости и премудрости Божией, которые добрым поступком и добрым действием вспомоществуют, а злые или прекращает, или направляет к благим последствиям. Направляет к благим последствиям. И поэтому это все тайно, так сказать, относительно страданий, скорби, так сказать, все направлено только к одному, к спасению нашей бессмертной души. Но самое главное, чтобы самим не изобретать скорби и самим, не, как есть одна молитва, она не написана ни в одном молитвословии, и я об этом жалею. Сочинил ее почивший оптинский послушник. А молитва была такая: «Не суй меня, Господи, куды меня не просят». Порой мы сами, так сказать, изобретатели скорбей для самих себя. Но есть правила дорожного движения. Но что ты с ними делаешь? Так зачем? Зачем? Как один пришел и говорит: «Я, говорит, эту милицию не понимаю. Я эту милицию, говорит, не понимаю». Начинает говорить друзьям своим: «Ну, пьяный. Ну, на красный.
Ну, на красный.
Ну, по встречке. Ну, задом». Я, говорит, их понять не могу. Вот так вот пару людей приходят и говорят: «Слушай, батюшка, ну, вот, а что мне все время в жизни это не везет? Что мне всю жизнь не везет?» Вот. А сам Аргихи рассказал, так сказать, такие, что, так сказать, как эта история с милицией. То есть там и все. Там и воровство, там и измена, там и гнев, там и неуважение к матери. Вот. Там, так сказать, и, ну, все на свете. И измены бесконечные. Говорит, а что мне в жизни не везет?
Ну, действительно.
Да. Поэтому отец Иоанн Крестьянкин нам так и говорил. Вот, не берите на себя самодельных крестов. То есть не выдумывайте своими грехами, так сказать, те скорби, которые должны вас миновать, а вы сами, мы лезем туда, куда нас не просят. Поэтому это надо категорически останавливать. Вот. Ну, а на самом деле, так сказать, когда человек одно, другое приключение, человек начинает уже, так сказать, все-таки поскромней, начинает думать о себе. Как однажды, когда мы строили Покровский храм, мои помощники, ну, это было, наверное, лет 8 назад, пришли в один этот банк, вот, там немного помогли, и она спрашивает, эта женщина: «А вы Богу молитесь?» И тогда человек, имеющий определенный достаток и положение, то есть все у него нормально с внешней точки зрения, говорит: «А зачем? А вы Богу молитесь, а зачем?
Зачем?
А у меня все есть. А зачем?
У меня так все хорошо».
Да, да. Поэтому, ну что ж, так сказать, надо, чтобы Богу замолился, надо, чтобы что-то было, стало нехорошо. Поэтому это не надо. Надо, чтобы Богу надо молиться добровольно, по любви. Однажды Брест Паскаль сказал: «Бог разговаривает с людьми чаще всего тремя языками. Языком любви. Языком любви. Мало кто этот язык слышит и понимает. Законом, языком болезней и скорбей, и тогда этот язык начинают слышать многие, вот, и языком страданий, и еще больше начинают слышать этот язык, и тогда уже ищут Бога, ищут за что бы уцепиться, как однажды Руссо, умирая, его, это был энциклопедист и французский
Вольнодумец,
революционер. Вот. Когда он умирал от какой-то болезни, это сложно сказать, пришел к нему друг и говорит: «Брат, держись. Брат, держись, брат, держись». И жизнеописатель его судьбы говорит: у него появилась на лице саркастическая улыбка, и он сказал: «Знаешь, брат, если бы я знал, за что держаться, потому что Бог отрицал, а кроме Бога, за что еще можно было бы держаться?» И порой иногда, сейчас эти скорби, страдания, они иногда становятся для людей каким-то поворотом к духовной жизни и к осмыслению, для чего, зачем мы живем, что нас ожидает или не ожидает ничего. Поэтому для многих это становится поворотным моментом в судьбе человека в лучшую сторону. У Бога польза больше, чем наказание. Маленькой бедой Бог избавляет нас от большей. Ну и еще один в луже видит грязь, а другой отражение неба. И поэтому луж у нас по жизни, у каждого, очень и очень много. Но важно увидеть не грязь, а увидеть отражение неба. И особый промысл Божий о тебе через эту ситуацию, в которой ты оказался.
Спасибо. Отец Мельсиндык, что такое перемолиться? Есть такое выражение, действительно? Перемолился, говорит человек.
Да, есть такое выражение, есть такие случаи, когда человек молится и забывает о тех людях, которые вокруг него. Например, бабушка молилась, а потом забыла приготовить завтрак своим внукам и детям. Жена молилась и забыла, что у мужа день рождения, что у мужа командировка, что мужа надо накормить, погладить брюки и отправить его в командировку или, так сказать, на совещание. Вот простые такие моменты, они все-таки они в нашей жизни есть. Когда мы потеряли ориентацию во времени в пространстве и забыли про родных и близких, то есть всему свое время. Или человек, так сказать, пришел на раннюю, ему, так сказать, по каким-то причинам подумалось, что было бы неплохо, потому что будет такой-то батюшка служить еще и позднюю, осталось на позднюю, вот, так сказать, и забыла о том, что ты семейный человек. Вот я думаю в этом плане, но, так сказать, а в духовной жизни, конечно, так сказать, уже...
Ну да, ведь многие я читала из современных старцев, и многие советуют все-таки не брать на себя излишних молитвенных подвигов. Они пишут, что человек перегореть может просто излишних. То есть во всем нужна мера. Как вы сами говорите, что спортсмен, он не может сразу поставить мировой рекорд или олимпийский.
Ну, даже какой-то простой.
Да? То есть во всем нужна постепенность, соразмерность и все-таки советы мудрых людей.
Ну, дело в том, что есть когда-то, если есть определенная горячность и порыв, и пожелание. Например, так сказать, у тебя правила утренняя вечерняя молитва, и на этом все. И, может быть, этого достаточно. Но вдруг пришло желание за родных, за близких, акафист, спаситель, Матерь Божия, святитель Николай, один из них. Но в этом все останавливать не надо. Но когда-то был порыв, а когда-то было желание, вдохновение, этим надо пользоваться. То есть свое вдохновение и порыв останавливать не надо. Но они не могут стать правилом. Они не могут стать правилом, потому что епископ Игнатий однажды сказал, за чрезмерным правилом, молитвенным правилом, следует оставление всякого правила. Правилу маленькому, но постоянно исполняемому нет цены. Он дает такой совет. Правилу маленькому, но постоянно исполняемому нет цены. Если ты захотел что-то прибавить на здоровье и с Божьей помощью, прибавь, потому что это порыв твоей души. Но не возводи этот порыв в постоянство, потому что ты не сможешь это потянуть. И будет, говорит он, за оставление правила случается смущение за смущением. Поэтому все, конечно, красит мир. И самое главное, за молитвой. Не забывайте про родных и близких. За молитвой не забывайте, даже в молитве в храме, не забывайте, кто рядом. И чтобы, так сказать, вовремя увидеть, что надо подставить стульчик, вот бабушке, которая, так сказать, переминается с ноги на ноги, или беременной женщины, вот, или если ты кашляешь, так сказать, это, и ты молитвой улетел на небо, но своим кашлем, так сказать, уже весь храм на тебя оборачивается, вот, ну, особенно это в зимний, а в осенний период, или ранней весной. Ну, постой в конце храма, чтобы так, впереди люди так, не так слышали. Возьми с собой так, соответствующие средства. Вот, или вообще пропусти, потому что, ну, если такой, уже такая болезнь, что надо все-таки, может быть, подлечиться, а потом уже в храм идти. Поэтому вот в этом плане всегда, так сказать, за молитвы не должны забывать о наших родных и близких, свои семейные и прочие обязанности. Или еще, знаю случай, так сказать, человек опоздал на совещание, опоздал на работу, опоздал в институт, опоздал на экзамен, опоздал в школу. Особенно сейчас, когда ЕГЭ, люди, многие, я спросил, а что сейчас только людей в храме? А сейчас и родные, и близкие, ЕГЭ сейчас, особенно в мае.
Прибавление ума, да, иконе, да? Божьей Матери молится.
Ну и разное. Интересный есть случай такой был. Приходит девушка одна к священнику и говорит: батюшка, у меня сейчас государственный экзамен, ну, может быть, ЕГЭ или какой-то другой в институте. Вот. Я уже, знаете, батюшка, прочитала. Акафист Спасителя Божьей Матери, святитель Николая, преподобному Сергию Радонежскому. Что бы мне еще такое почитать, чтобы благополучно учебник сдать экзамен? Он тогда погладил и по головке, ну, батюшка такой пожилой, пожилым батюшкам свойственно уже жалеть. Он на да. головке говорит: дочь моя, может быть, ты хоть билеты почитаешь. Поэтому молиться, конечно, перед экзаменом нужно, потому что все выучить.
Да, ну не забыть учебник, подготовиться-то надо.
Все выучить невозможно, но почитать учебники, лекции, ну и, конечно, к билетам готовиться, потому что благодать не приходит на пустое место.
Да.
На пустое место.
Если ничего не знаешь.
Она приходит на труды.
Да.
Но хотя бы что-то, но должен был сделать, она приходит на труды.
Да, спасибо большое.
А потом уже везение. А везение, как известно, Любовь Сергеевна, везение от Бога. Но человек честно...
Ну, можно разный билет, конечно, вытащить.
Человек
полегче,
честно из 70 билетов,
полегче,
честно выучил 50. Ну, должно такому человеку все-таки повезти.
Да?
Должно, ну, конечно.
Ну, хорошо. Ой, такой вопрос, батюшка, интересный, даже не знаю. Читать, не читать, прочитаю. Отец Мельсидек, довелось мне взять взятку в небольшом количестве.
Так.
Но все эти деньги я отдала нуждающимся.
Так.
Считается ли это грехопадением?
Ну, грехопадением это точно не считается, потому что грехопадение – это нечто другое. Вот. Но на будущее у нас все-таки взятки, они караются законом. Вот поэтому,
да,
поэтому,
даже в небольшом количестве.
Поэтому если эта взятка была ручкой, коробкой конфет, вот, арбузом, дыней, вот, или фруктовой корзиной, ну, конечно, этим поделиться можно. А когда ты находишься в какой-то должности, как решение которой зависит от подношения или неподношения, вот, и люди хотят что-то ускорить, что-то решить каким-то путем вне закона, но в конце концов есть такая поговорка: как веревочки не вейся, а конец-то все же как-то будет. Поэтому не надо здесь рисковать, не надо здесь
злоупотреблять,
становиться на этот путь, потому что это все в конце концов.
Ну и потом, батюшка, ведь отдача взятки, смотрите, то есть чью пользу она решила? Может быть, она решила не в пользу тех людей, которые бы что-то сделали лучше и более достойное.
Ну,
а
сейчас,
нам, как христианам, продолжаю рассуждать, за что давать взятку-то, да? Вот как? То есть все-таки надо всегда подумать. А кто построит, кто покормит детей в детском садике? Ведь уточняется, но последствия могут быть разные.
Ну да.
Как вы думаете?
Нет, одно дело, когда это благодарность за какой-то труд уже сделанный. Люди захотели говорить: это взятка.
Ну, это уже не взятка, да.
Да, а когда хотят, чтобы сделали что-то против закона,
да, вот,
и против существующего.
Уже надо, включать разум. Да. Батюшка, 2 минуты у нас осталось. Задам короткий вопрос и ваше традиционное обращение к нашим зрителям. В чем разница между земным поклоном и глубоким поясным?
Между земным поклоном и
глубоким поясным, то есть то, что мы делаем в пояс.
А разница в градусах. Поясной поклон – это 90 градусов, а земной поклон – это уже больше 90 градусов. Поэтому разницы в духовном плане нет никакой. Это выражение твоего благоговения перед Богом, это твои эмоции, твоя молитва, которую ты подкрепляешь еще и участием тела, подкрепляешь свою молитву поклонением Богу. А Василий Викторович говорит, как с поклоном, мы осознаем себя грешниками во время поклона. А то в тот момент, когда мы поднимаемся, мы об этом задумаемся, что мы подняться из греха, из этой ситуации, или из какой-то ситуации, можем только милостью и только помощью Божией. Я грешник осознания через этот поклон, а через восстание из этого поклона только милостью Божией. Поэтому есть у вас силы на земной поклон, Бог помощь, нет силы, есть только по поясной, а когда-то, значит, придет такой возраст и состояние, когда только кивок головы вместо поклона, разницы здесь никакой. Сердечное участие и расположение – это важнее всего в нашей жизни. Блаженный Августин нам всем пожелал когда-то, проси у Бога не облегчение ноши, а крепких плеч. Я вам от всей души желаю, чтобы у вас были духовно крепкие плечи.
Спасибо большое, отец Мельхиседек. Что ж, и...
До новых встреч.
Да, и наши зрители, мы будем ждать встречи с вами. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо.
Мир всем и Божье благословение.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви» с архимандритом Мельхиседеком. И желаю вам всего самого доброго. Я жду вас, как всегда, в каждую субботу в 13:00 по московскому времени.